Седьмое. В начальное лето, когда строился Нетадун, избрали поляну в ближнем лесу, на путях возле дороги, проложенной из деревни. С поляны было видать, как уходило вечером солнце, падало в море. Ветер нес ропотливый голос прибоя и зов кружившихся птиц, и от снега до снега не было переводу веселым пестрым цветам. Доброе место. В начальное лето вождь сам раздвинул колом цветущие травы и вычертил ровный круг, кладя меру кургану. Здесь прорастет корень, что свяжет дружину с этой землей. Пока нет могил, нет и милостивой души, хранящей живых. Оттого, то устраиваясь в новых пределах, всегда первонаперво урежают смертное жилье еще не умершим. Оттого первое погребение чтят, пока не иссякнет окресь людское дыхание, пока вновь не начнут умирать внуки не там, где умерли деды. И прочней прочного ладят последние обиталища, чтобы новый беспамятный человек, склонный винить чужих мертвецов в засухе и безрыбье, не вдруг сумел осквернить. Воевода строил крепость надолго. Под стать ей возвысился и курган. Его обложили по низу гранитными валунами, как жертвенник. Гибель воина всегда жертва Перуну. Их рота длится и после смерти, как в жизни. 3 года курган простоял пустым. Чая жильца. Мстевой ломаный берег побратимов и никогда не ввязывался в сражение, если возмогал обойтись, если хватало его имени и соколиного знамени на парусе корабля. Или шел сам, как тогда в нашей деревне. Одни хвалили его за это, другие наоборот. С таким, мол, вождем не налезешь истинной славы, не явишь воинского умения. Мне сказывали о 3 молодцах, что так и ушли недовольными. За целое лето походов не выдалось им окровавить мечей. Хотела бы я взглянуть на них не в меру дрочливых, да попытать, сумел бы любой, хоть меня, ничтожнейшую в дружине, сломать один на один. А паче бы постояли сегодня возле костра, приготовленного не для кого-нибудь, для брата-вождя. Пустой курган был еще не вполне по виду курганом, простой насыпью в рост человека. На ее-то плоской, травой поросшей вершине построили домовину. Двускатный маленький домик с дощатыми легкими стенами, приподнятый на угловых пеньках, чтоб лучше горел. Покрыли белой берестой, обложит соломой и хворостом, уронит искру огня, выше сосен взовьется невыносимое последнее пламя. Датчане разглядывали забрала крепости и все угадывали, на котором столбе повиснет чья голова. Самый высокий без разговоров отвели вождю Асгейру. Другие столбы запальчиво делили между собой, потом вспоминали, из-за чего спор, и вновь хохотали. Их ни разу не покормили, еще не хватало делить хлеб с врагом, назначенным смерти. Они не жаловались на голод. Тем более, что и мы, сидевшие на берегу, также точно постились, и в крепость никто из нас не ходил. В Вальхале, я слышал, всяк вечер закалывают славного кабана по имени Сихримнир, баил Хаук мальчишкам. Его варят в закопченном котле, а на перу запивают пивом и медом, а утром кабан снова цел и снова бежит искать желудей. Вальхала — это были их небеса. Наконец, когда пришло время, их вытолкали с корабля и повели. Они сразу поняли, куда и зачем, и не было конца глумотворству над нами и над вождем. Пепельноволосый Хаук все шевелил за спиною, надежно связанными руками. «Уж так боится ваш Хёвдинг, как бы мы ни испортили ему торжество!» Блуд только велел ему побыстрее переставлять ноги. «За воеводу не беспокойся, тебя-то он не боится. Лучше припомни, кто из тебя чуть кишки не вышиб в бою. А пут решим, ведь позабудете, кто у кого нынче в гостях». Я тоже там шла, но не из любопытства и не потому, что хотела еще напоследок взглянуть на красивого Хаука. Просто вождь приказал нам к метям молодшим свести датчан на поляну. Я и шагала плечо в плечо с побратимом, оружное таким же копьем. Вот только вряд ли я стану кого-нибудь поторапливать, как новгородец отточенным острием. Хотя, знай, твердила себе, что след бы. Я не видела, как готовили могилу для Славомира. Все эти дни я редко покидала Вилету и малышей. Кареленка Огой себя оказала толковой и расторопной помощницей. Но даже при ней я совсем сбилась бы с ног, если бы не жена Третьяка. До меня не сразу дошло, что они там теперь считали себя почти роднёй воеводе, а стало быть и Вилете. Мать Голубы помнить не помнила ни коровьей смерти, ни приготовленных для меня горячих гвоздей, была рада возиться. Ладно, мы с Блудом неговорливы. Пускай храбрый некрас сам болтает, если недорога голова. Он был здесь некрас, хотя и стоял, конечно, не между кметями, как ему бы хотелось, а прич, ничей человек. Ни с нашими, ни с деревней. Голуба поглядывала на него из-за отцовской спины. Или мне так показалось? Очень могло быть, что и показалось. Там без некраса нашлось бы на кого посмотреть. Злая весть, летящая быстро, собрала столько народу, сколько я от веку вместе не видела. Из-за озер, из-за лесов явились хмурые парни, всю зиму ревниво ссорившиеся с варягами. Каждый точил зуб на Славомира, девичьего любимца. Каждый жарко мечтал наставить ему синяков. Каждый пришел ныне с подарком. Притихнув за их широкими спинами, утирали наплаканные глаза красавицы-девки. Не придется им больше друг дружку щипать со злым вывертом, трепать шелковые косы из-за пригожего, могучего телом брата-вождя. Я вмиг разглядела, что не было на поляне дохлого жеребца и четырех вколоченных свай. По совести молвить, мешали-таки они мне спать по ночам. Не самое радостное дело смотреть, как горит живой человек, даже датчанин. Так ли бы радовалась, шевельнулся внутри кто-то другой, люби я Славомира. Или просто не получилось, и уж не получится из меня толкового кметя. Глупая девка она и есть, глупая девка. Вели воевода вынуть честные мечи и рубить головы пленникам. Хорошо, если не допрежь того руки и ноги. Ведь не смогу. В бою как-то управилась, теперь не смогу. В домовину вносили горшочки с едой и сладким питьем. Прямо на хворост валили, складывали, мило дары. Новые лыжи, смазанные, никакому лосю не убежать. Пышную бобровую шапку, узорчатые, хоть на свадьбу рубахи, льняного браного полотна. Шились-то поди с мечтами сокрытие от строгого материнского глаза. Славомир как бы смотрел на все это с саней, на которых его сюда привезли. Таких богатых убранств не было у него на земле. Сгодятся в дальних лугах у кроны вечного древа. В сторонке — готовили кашу для поминального пира, которым и будет кончен наш пост. Мне подказываться от еды, морить себя голодом, как то в баснях бывало. Упрямая жизнь и тут нагло брала свое. Долетел сочный запах еды, в пустом брюхе немедля громко запела. Никогда-то не получалось у меня, что должно, чего ждали бы люди. Пленные викинги не казали виду, но про себя наверняка гадали, не пожелает ли венский хёвдинг полить их кровью костер. Не пир же пировать их сюда привели. Вот и оружие, взятое в битве, было принесено и кучей брошено у ограждающих валунов. Нет. Их повели не к домовине, а в дальний угол поляны, и там велели сидеть. Не хотела бы я сидеть, связанной на траве, и беспомощно ждать, как выпало им. По крайней мере, это не костер труса, — сказал Хаук, словно бы про себя, но так, чтоб слыхали оба сопливых. Блуд велел ему замолчать, пригрозил острым копьем. Хаук презрительно скривил губы при виде копья, но замолчал. Может быть, потому что действительно хранили не труса. Вождь поднял на руки брата и сам внес в домовину. Легко ли было ему вновь выйти назад из смертного дома, остаться уже навек сиротой? Он вышел и притворил дверь, и встал на колени, добыть живого огня и стереть одну о другую две высохшие деревяшки. Пока я раздумывала, какое это тяжкое дело, под пальцами воеводы явился тонкий дымок. Сейчас взовьется огонь и пожрет, обратит в тонкий прах домовину со всем, что там внутри. Бедный мой разум по-прежнему отказывался понять, что внутри лежал Славомир, и ему не подняться, не встать, потягиваясь и улыбаясь, от этого сна не выбраться из смерти назад. Вот так бросаются в погребальное пламя, безумно надеясь все-таки разбудить, успеть за руку вывести обратно к живым. Трескуче вспыхнул сушняк, опалил бешеным жаром. Вождь не сразу отпрянул. Меня обдало ужасом. На миг поблазнилась, там и останется. Минуло. Он поднялся и спрыгнул с насыпи вниз. И поджег еще краду, увитую соломой изгородь у могилы, чтобы замкнулся огненный круг. И спрятал от наших простых глаз растворенные двери мертвой страны, куда вступал Славомир. Солнце клонилось к закату, когда костер прогорел. Еще далеко было до темноты, но угли кострища рдели ярко, не как среди дня в полном свету. Вот, наконец, перестали взлетать синеватые, свистящие язычки и залили водою и квасом багрово-пышущее пятно, и на курган ступил воевода. Собрал пепел брата в глиняную посудину, утвердил ее, и начали стаскивать землю воины на широких щитах, парни шапками, девки горстями, а кто и в подоле. Постепенно земля приняла посудину с пеплом, укрыла шуршавшие головни. Когда насыпь выросла еще на аршин, ее стали утаптывать. Будет тризна в честь Славомира. Кое-где из-под топчущих ног пробивались дымные стройки. «Потешу тебя, побратим», — сказал воевода. В руках у него была спата без ножен, и я видела, как всем телом напрягся, опутанный веревками Асгейр, ибо варяг смотрел на него. Не хотела бы я сидеть связанная перед кем-нибудь, хотя издали похожим на воеводу. Асгейр, как мог, выпрямился, поднял кудлатую голову. Не самым удачливым хёвдингом его назовут, но тем, кто за ним шел, не надо будет стыдиться. Воевода страшно осунулся за эти несколько дней. Близкое пламя до черна закоптило лицо, и от этого казалось, что волосы и глаза совсем побелели. Налипшая глина чешуйками опадала с кожаных штанов, засохших от жара. Сапог в серой золе. У него волдыри были на руках. Концом спаты он указал блуду на Асгейра. «Развяжи». И кивнул поднявшемуся викингу на груду оружия. «Возьми меч». Сидеющие усы датчанина шевельнулись в усмешке. «Значит, не все выдумки, что про тебя говорят, мстевой ломаный!» Варяг промолчал. Довольно долго Асгейр рылся среди наваленных, как попало, тронутых ржою мечей. Наконец нашел и вытащил свой. Осмотрел его и остался доволен. И когда его пальцы обняли знакомый черен, это было скорее рукопожатие. Он вдруг спросил: «А что будет, Вальх, если я тебя зарублю?» Воевода ответил: «Твоим людям дадут корабль и припасов, чтобы хватило до дому». «У тебя меч немного длинней, как я погляжу», — сказал Асгейр. «Начинай».
Серые змейки просачивались меж земляных комьев, обвивали их сапоги.
«Покажи ему, Асгейр, медвежонок, как бьются наши селунцы!» — сказал Хаук громко. Мой побратим отмолвил с насмешкой. «У него был уже случай все показать, на что он способен. А ты с девкой не справился, так лучше молчи».
Два меча грохнули один о другой. Я поймала себя на том, что Влад движением поединщиков у меня стали ходить туда-сюда привычные плечи. Я знала, что это такое — драться с нашим вождем. Хотя что я говорю? Дралась ли я с ним, хотя однажды по-настоящему? Ни разу он не ответил как следует ни на один мой удар. Иначе бы я здесь не стояла. Асгейр, однако, был вовсе непрост, даже и для него. Даром, что просидел столько времени, ни рук, ни ног не разминая. И за ним было семеро еще живых парней, смотревших через поляну. Он привел их сюда с острова Селунд. Шальная мысль меня поразила. А справиться на корабле столь малым числом, если... Я сглазила воеводу. Асгейр достал его. Я не знаю, каким образом я это почувствовала, еще когда викинг только замахивался. Меч косо пошел вниз. Таким мечом поиграть у меня руки сразу бы отвалились. И я дернулась, хватая ртом воздух, чуть не взметнула копья в отчаянном защитном броске. Чермная рубаха лопнула с правого боку и сразу набрякла, густо темнее. Миг и ахнули люди, а пленники торжествующе закричали, подбадривая вожака. Самая малость — и быть им снова на корабле, и позолоченное крыло укажет домой. Воздух сжег мое горло от внезапного пота. Скользкими стали ладони. И только сам варяг даже не вздрогнул. И ожило замершее серчишко. И я, приходя в разум, поняла. Рановато воскресли духом датчане. Мстевой был тверд на ногах. Ничего не выйдет у Асгейра. Он знал какой-то новый прием, но по второму разу и тот ему не поможет. Они вновь закружились, утаптывая землю, жадно дыша. Мечи невесомо взлетали в руках, отражая вечернее красноватое солнце. Асгейр хотел еще настичь воеводу, но тому одной раны было достаточно, оберегся. Спата встретила датский меч и остановила в полете, прошла скрежеща до кованой крестовины, и замерли двое, страшно напрягшись, по щиколотку вмяв друг друга в дымную твердь. Превозмог воевода, швырнул соперника оземь да так, что на рыхлом и сам едва устоял. Ан устоял, и спата взвелась в смертельном замахе. Асгейр не поспел откатиться. Ощерясь, вскинул он меч, но от подобного удара нет обороны. И еще не баяли про такого датчанина, чтобы поглядел мстивою ломаному в глаза и уцелел. Хлынула кровь и ушла глубоко, до самого жара, где еще шипели, разваливались уголья. Асгейр опрокинулся навзничь, и было сразу видать, вылетела душа. Никто не крикнул, не подал голоса на поляне, враз, будто вымерший до самого края. Лишь тут и там робкие девки отводили прочь белые лица, прятались за спины парней, но не уходили. Вождь постоял немного, я видела, трудом далась ему победа. Наконец двинулся, шагнул на край насыпи к валунам. Рубаха с правого боку висела длинным клоком, открывая живое тело, грязное, залитое потом и кровью. Славомир когда-то принес мне эту рубаху, сбитую в красно-бурый комок. Брен велел выстирать, и чтоб к утру зашила. Концом почервонившей спаты вождь указал блуду на пленника, что сидел прежде подле Асгейра. «Развяжи!» Датчанин поднялся, и варяг неспешно кивнул на груду оружия. «Возьми меч!»